Вы слушаете ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для того, чтобы прослушать этот подкаст целиком, подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Patreon. Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Хобби Докс», его 589-й выпуск. И с вами постоянные и бессменные ведущие этого подкаста Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, от тем жилищных и бытовых мы переходим к темам более масштабным, и я бы даже сказал, космическим. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Поговорим мы про звезды, планеты и то, что с ними связано. Вот, сразу скажем, что мы не астрономы, мы просто увлекались с детства всяким, читали, смотрели, вот, начитались. Освежили в памяти и можем поделиться общей информацией о том, чем там всякие карлики с гигантами отличаются. Потому что тема очень интересная. Люди чуть ли там не со времен палеолита, а может даже раньше, интересуются звездным небом над головой. А вот, потому что там было с самого начала, чего нельзя сказать, о нравственном законе внутри. И так сказать, всякие звездочеты, мудрецы, астрологи и прочее, это вот неизбежное занятие всяких там жрецов времен ранней цивилизации. Так что кое-что мы с тех пор о звездах и прочем узнали. Хотя не все. Я вот до сих пор периодически вспоминаю ту дикую историю с Реддита.
Так.
Про девушку, которая лежала с парнем под звездным небом, вдруг он спрашивает, почему одни ярче, чем другие звезды. Она сказала, что там они могут разные величины, яркости на разном расстоянии. И тут выясняется, что он вообще никакого понятия об этом не имел и думал, что как бы небо это такое одеялко, да, такое, к которому прицеплены звезды маленькие. И то, что как бы солнце это тоже звезда. Вот, он вообще был без понятия. И когда она сказала, что у других звезд даже и планеты тоже, ну, у Солнца, он вообще что-то впал в ужас.
Да.
Представляете, да, лежишь так, себе такие. Такой.
Ага. Знание.
Что небо это теплое одеялко со светяшками, и тут тебе открывают невообразимую бесконечность космоса, где в холодной пустоте висят жестокие безмолвные звезды. И каждую ночь зловещее небо миллиардами немигающих очей взирает сверху на ничтожный земной шарик. Да, таких открытий помешаться можно.
Угу.
В общем, звезда с точки зрения современной астрономии является небесным телом, которое значит, является светящимся, то есть не отражает просто свет, как, допустим, Луна. От других небесных тел, а само его испускает. Состоит оно из газа и плазмы и имеет какое-то отношение к термоядру. В звезде могут происходить термоядерные реакции, или раньше они происходили, или будут скоро по астрономическим меркам происходить эти самые реакции. Вот, потому что внутри у них термоядерное топливо, водород, вот, и все такое прочее, и не только, вот, на котором они попытаются работать. Достаточно сказать, что, например, гелий был открыт впервые вовсе не на Земле, а в ходе наблюдения за звездами разного спектра удалось его выявить. Почему я так понял, собственно, гелий, то есть солнечный.
Ну да, гелиус, да, солнечный. Угу.
Вот, то есть изначально мы были ограничены, конечно, своими глазами, и наблюдая за небом, древние считали, что нас, по всей видимости, окружает небесная сфера.
Вот, одеялка.
Изначально, да. Пока, видимо, считалось, что Земля плоская, что это небосвод, мы до сих пор используем этот термин просто так, потому что устоялся. Когда стало ясно к античности, что Земля круглая, то получилось, что это не свод, а сфера такая небесная, на которой светяшки все эти и светят. Звездами тогда считали в том числе и изначальные планеты, потому что не могли понять, в чем разница. И вот, например, Венеру называют утренней звездой.
Да, потому что она в основном Утром видна или вечером, да.
Да, да, это верно.
Да, и... но планеты-то, они не случайно планеты, а не звезды. Потому что планета – это что-то блуждающее. Они, звезды-то все двигались примерно, так сказать...
Да, все, где посажены, там и сидят, только за
там и сидят, да.
Тысячелетиями там наблюдая, можно заметить, что...
Угу. А планеты, они перемещаются относительно других звезд. Поэтому они вот и отдельный для них был придуман термин.
Да, что они блуждающие. Собственно, так и переводится. Блуждающий, да.
Угу.
Ну вот, и было... как бы решено, что вот звезды, они комбинируются в такие группки на этом самом на небосводе, и их стали называть созвездиями. На самом деле, когда как бы мы наблюдаем из Земли, действительно кажется, что они в каких-то созвездиях, и поэтому там, допустим, какие-нибудь там звезды, входящие в там, белую самую малую медведицу, рядом с друг другом расположены. На самом деле все, конечно, не так. Это просто нам видится так вот с Земли, как они вот есть. На самом деле они друг к другу отношения никакого не имеют. То есть вот мы с Земли, допустим, сидим вот и глядим, соответственно, они складываются в такие рисунки, которые, не знаю... Только больной на голову мог, наверное, представить, да. Что...
Обладая определенной фантазией, я думаю, под веществами Домнин созвездия придумывали.
Да, на каких-то медведей, псов и бог знает кого еще.
Да.
Вот, на самом деле, никакого как бы отношения друг к другу они не имеют. Более того, многие звезды, которые мы наблюдаем в Земле, на самом деле являются не одной звездой, а несколькими.
Uh-huh.
Вот. Например, Альфа Центавра — это на самом деле целых три, по сути, звезды. Вот. Поэтому мы сейчас знаем, что есть Альфа Центавра А, есть Альфа Центавра Б.
А третья где?
Там какой-то карлик рядом, я что-то забыл уже, что он там делает.
Uh-huh. Uh-huh. Да. Интересно. Так.
Так вот, соответственно, если мы смотрим с Земли, нам, значит, это самое созвездие Центавра. Вот, кстати, почему Центавра, а не Кентавра, как вообще правильно говорить? В астрономии принято через С все это озвучивать.
Интересно.
В мифологии, правда, наблюдается разнобой, потому что, с одной стороны, у нас есть кентавры, а с другой стороны, у нас есть циклопы, которые вообще, по идее, киклопы должны быть.
Да.
Да, ну ладно. Вот, соответственно, на самом деле не близко, потому что, например, та же самая Альфа Центавра, она рядом с нами в 4 световых годах.
Рукой подать, по галактическим меркам.
Бета Центавра, она в 500 световых годах.
Да, ну здесь поясним, в чем различается Альфа и Бета. Если вот у вас есть какое-то созвездие, да, группа звезд, которые визуально объединяются в одно созвездие, они внутри себя, внутри этого созвездия именуются буквами греческого алфавита по светимости. То есть самое яркое — это Альфа, следующее за ней Бета, там Гамма, Дельта и так далее. Вот, Домнин про это и говорит. Поэтому получается, что у вас Альфа-то может быть близко к нам, да, а Бета вообще ничего не значит. Она может быть супер далеко, может быть еще ближе, вот, вообще никак не зависит. Потому что
да,
она,
и кажется, да, что они как бы рядом, просто потому что да. Альфа Центавра, она светит слабо достаточно, она близко, а Бета Центавра угу. светит ого-го, но она очень далеко. Из-за да, этого кажется, да. что они как будто одинаковые, на самом деле ничего
угу.
подобного.
Угу.
Так вот, если как бы предположить, что мы наблюдаем там, допустим, не на Земле, а в какой-то другой точке, ну, то есть, допустим, вот созвездие Кита, да, потому что звезда Тау Кита тоже очень популярна в поп-культуре, она относительно близко, 12 световых лет, а самое главное, она похожа на Солнце.
Uh-huh.
Вот, соответственно, на нее возлагаются надежды, об основности которых мы потом поговорим. Достаточно сказать, что вот когда был запущен проект сети, и когда слушали, значит, что там в космосе, не транслирует ли кто Юстас Алексу, вот направляли как раз на Тау Кита. Потому что считалось, что это самый, так сказать, верный вариант. Так вот, давайте предположим, что вот мы сейчас сидим на Земле, Вот, мы можем посмотреть вот созвездие Кита, в котором есть Тау, а вон созвездие Волопаса, да?
Так.
На самом деле, конечно, мы этого сделать не сможем. Это я так чисто теоретически говорю, просто потому что созвездие Кита, оно в южном полушарии, а Волопаса в северном. Но я говорю, допустим, мы на оклазированной
орбите. Или да, или еще лучше.
Давайте, ага, да, давайте, чтобы лучше было видно, предположим, что мы где-то вокруг Солнца вращаемся на космическом
корабле.
Телескоп Хаббл. Да, допустим, да. Так вот, мы увидим и Кита, и Волопаса, но если мы вдруг совершим гиперпрыжок в созвездии Кита и будем там на орбите вокруг, значит, этой самой Тау летать, и попробуем найти наше Солнце. Обнаружим, что с точки зрения нашей орбиты вокруг Тау Кита, Солнце попало в созвездие Волопаса. То самое.
Ну как?
Ну, просто потому что видно с той перспективы вот так. Потому что никто не относит Солнце к созвездию Волопаса, потому что мы наблюдаем от него.
Да. Ну, мораль здесь какая? Что все эти созвездия...
Все это умозрительно, да.
Очень умозрительное понятие, в зависимости от того, откуда вы конкретно смотрите. Да.
Соответственно, не следует, если вы там какую-нибудь видеоигру рисуете, изображать, что звезды там по созвездиям делаются, это грубый ляп. Значит, после того, как люди начали наблюдать за небом уже в всякие телескопы и тому подобное, вот, они смогли заметить, что они отличаются по своему цвету и тону, так сказать, свечения. И постепенно...
Ну, извини, думаю, я тебя перебью. Я вот просто вот... Призову сейчас всех, кто сидит, например, у окна, и у вас, если хорошая погода, как вот, например, у меня, да, выгляните в окно вечером, когда стемнеет, ну, если вы не в сильно большом городе живете, вот, особенно зимой это хорошо видно, вот, я тут разглядываю звезды, и в свои мощные очки достаточно, я вижу, что звездочки, они вообще мерцают, особенно вот на холоде, когда холодно, воздушные потоки там идут как-то в атмосфере, да, проходят, звездочки, они постоянно мерцают. То есть она такая то красненькая, то такая, то какая-то беленькая, то какой-то промежуточный цвет. Она вот так вот меняется, мерцает. Но если мы вдруг будем на нее смотреть откуда-то из-за пределов атмосферы или высоко в горах, да, как обычно обсерватории строят, чтобы можно было как
без
можно меньше атмосферы.
Да,
без светового загрязнения и атмосферы, да, чтобы не были и потоки воздуха вот эти. Да, вот. Там будет видно, что обычно звездочки светятся каким-то конкретным светом. Ну вот, например, такая звездочка, как Марс, да, которая не звездочка совершенно, как мы понимаем, она всегда светится красноватым светом. Вот я прямо сейчас в окно смотрю, да. Меня вот, я всегда знаю, где этот Марс находится, потому что он всегда вот красноватая, яркая такая звезда, и это вот характерный признак Марса.
Да, это потому что там песочек с содержанием железа, вот, и он отражается, светится красным.
Да,
но он все-таки не сам светится, а
отраженным светом.
Проиллюстрировать то, почему звезды светятся по-разному, зависит от топлива, так сказать, в звезде. Самый простой способ это смоделировать, возьмите, значит, солонку у себя на кухне, включите газовую плиту, если у вас есть, конечно. У меня, например, нету.
У меня тоже нету.
Да. Mm-hmm. Вот там, на моей квартире, там еще прабабушка, там как раз есть. Вот если мы включим эту газовую горелку, она будет светиться синеньким. Вот, потому что газ, да, углерод там горит. А если мы из солонки посыпем на нее, вот, то, значит, сразу же пламя пожелтеет на некоторое время. Это характерно именно для соли, потому что соль состоит из натрия и хлора. Вот. Натрий дает желтые линии. Вот, свечение спектра. Поэтому вот так. Соответственно, изучив свечение звезды, можно понять, какие в ней есть элементы. И элементы эти для нас интерес представляют серьезный. Дело просто в том, что, во-первых, мы можем понять примерно, на какой стадии эволюции находится звезда, но даже не это главное. Второе, то, что что внутри звезды, то будет и в планетах вокруг звезды. То есть, если в звезде исключительно водород да гелий, то вокруг нее будут только газовые гиганты. Если там есть еще кислород, углерод и, по-моему, азот, то будут такие, так называемые, ледяные планеты. Которые частью будут представлять собой твердое ядро с намерзшим вокруг там многокилометровым слоем льда, а частью будут представлять просто мешанину из льда и всякого камня. Так называемый грязный снежок, как это называют астрономы. А если есть всякие более тяжелые, ну, например, железо элементы, то вот тут уже имеет смысл искать какие-нибудь интересные планеты для нашего с вами проживания. Ну, или хотя бы терраформирования. Надо сказать, что, по-видимому, когда звезды только самые первые зажглись, тогда никаких... как бы тяжелых сколь-нибудь элементов не существовало в принципе. Только водород и гелий.
Ну да. Да, да, да.
И, соответственно, вот постепенно в термоядерных реакциях внутри звезды эти самые элементы и синтезировались понемножечку. Сначала более легкие, потом еще более, как бы еще менее легкие и более тяжелые. И так вот дошло. Вот. Так вот, и когда доходило до железа, которое является очень плохим топливом для звезды, звезда делает бах. Об этом чуть-чуть погодя. Соответственно, этот самый бах производит все остальное. Более тяжелое, чем железо. Всякие там ртути с уранами. Вот это вот.
Угу.
И по этой причине, я так понял, астрономы называют все, значит, что не гелий, не водород, металлом.
Ага, да, это у них металлы.
Да, да, то есть...
Что интересно, даже литий металлы, хотя часть лития была произведена в результате большого взрыва, как вот принято считать сейчас. То есть водород и гелий, понятное дело, вот, а, соответственно, большая часть вот... как раз вот водорода и гелия были произведены таким образом, вот. А литий в основном в массивных звездах производится, но некоторая его часть была уже вот в те времена, во времена Большого Взрыва тоже произведена.
Ну, видимо, это относительно более позднее открытие, поэтому, видимо, он и попал в металлы. А так-то да, все подряд, металлы включая
кислород. Ну да, там, да, если сильно упрощать, в общем, весь водород и гелий практически, ну, то есть весь водород и практически весь гелий, который есть сейчас во Вселенной, были, с нами находятся вот 13,8 миллиарда лет, в результате Большого Взрыва они были произведены. Все остальное производилось тем или иным образом, либо в результате облучения космическими лучами, высокоэнергетическими, каких-нибудь там пыльных, так сказать, полей, да, вот этих вот, где летает всякая пыль, вот ее там облучаешь, и там происходят разные реакции интересные. Либо это
просто. Так можно даже получить кислород в атмосфере.
Да. Вот. Это либо нам это все
в том смысле, что если там не поддерживает растительную жизнь в нашем понимании, чтобы он откуда-то там мог взяться. Да.
Да, продолжай. Да. Да. Ну и все остальное, оно, конечно, производится либо внутри звезд в результате термоядерной реакции, да, то есть водород превращается в гелий, это, собственно, синтез, да, то есть то, что да, синтез, когда из более простого, более сложное производится, то есть водород производит гелий, из гелия там производятся разные всякие другие интересные штуки, я не помню там, как они конкретно все вот это тут происходит, но, по-моему, там то ли до железа, то ли доходит, то ли до каких-то еще там более сложных вещей. Ну и в конечном итоге, помимо того, что в самом ядре звезды может, да, производиться в результате синтеза, еще производятся разные интересные штуки, когда, например, нейтронные звезды друг с другом сливаются, там тоже сразу так, хоба, и разные происходят происходят вот эти вот реакции синтеза, вот, ну и всякое такое. Белые карлики еще могут взрываться, тоже производят разные интересные вещи. Так что да, в результате каких-то вот либо термоядерных реакций, либо каких-то катастрофических событий, которые задействуют звезды, производится все, что тяжелее водорода и гелия. То есть мы с вами состоим, все, из чего мы с вами состоим, оно когда-то было произведено где-то в космосе, либо в недрах звезды, либо в результате какого-то катастрофического астрономического события с какой-то звездой.
Вот так. Да. Значит, собственно, какие они бывают, вообще всякие разные, мы еще возьмем такие наиболее интересные разновидности. Значит, есть так называемая главная последовательность. К ней большинство звезд принадлежит, вот, потому что они, значит, как бы последовательно расположены по такой градации масса, и зависящая от нее температура и испускание света тоже. Соответственно, по спектру делятся на, значит, самые большие горячие — это голубые звезды, испускают, соответственно, ультрафиолет и синенький видимый нами свет. Это самые короткоживущие звезды, потому что, прожив 2-3 миллиона лет, они главную последовательность покидают, дальше с ними что-то происходит, они, скорее всего, будут бывшими звездами. А меньше них бело-голубые звезды, поэтому живут чуть подольше, могут там сотню миллионов лет прожить. Типичный пример — Ригель. А еще меньше белые звезды. Вот если, допустим, брать голубую звезду как такую среднюю, как футбольный мяч, то белые звезды будут по сравнению с ним как теннисный мячик. Где-то так. Вот, намного меньше. Но зато они живут достаточно долго. Там, миллиард лет могут прожить, два. Почему это для нас важно? Потому что за это время они успевают сформировать серьезные планеты из камня, а не только из газа и льда. Типичный пример — это Сириус. Поэтому не ждите Сириуса, к нам никто не прилетит.
Да, инопланетян можно не опасаться. Или не ожидать, в зависимости от того.
Несмотря на,
Хотите вы их, видите ли. Ну, то есть, да, вы понимаете, да, что чем массивнее звезда, тем короче срок ее жизни. Почему так? Потому что она быстрее сжигает водород, превращает в гелий, то есть термоядерные реакции идут в нее недрах быстрее. Как только там накапливаются более тяжелые элементы, да, там, понятно, гелий, там, кислород, железо, там, все, самое, всякая вот эта вот требуха, она в конечном итоге либо взрывается, либо в нейтронную звезду превращается. В общем, короче, большие звезды, они обычно заканчивают катастрофическими событиями какими-то в свою жизнь.
Лифас да янг, да, в таком
Да. Ну, а, соответственно, чем звезда меньше, тем она спокойнее живет.
И за счет этого вокруг нее спокойнее живется, что для нас с вами очень хотелось бы иметь.
Да. Ну вот после белых звезд, наверное, желтые, да?
Да, желто-белые, да. Желто-белые — это уже начинаются какие-то такие звезды, вокруг которых могут быть, наверное, планеты с какой-то биосферой, теоретически, по крайней мере. Вот, поэтому вот эти вот желто-белые класса F спектрального, с него обычно начинается какая-то там научная фантастика вот в градации. По, так сказать, самая яркая из интересных для колонизации и прочего звезд. Соответственно, все, что вот желто-белые и дальше, они по размеру близки и гораздо меньше, чем голубые, бело-голубые и белые звезды. То есть, например, даже относительно некрупные белые звезды выглядят по сравнению с желто-белой звездой, как, допустим, бильярдный шар и шарик для пинг-понга. Желто-белая звезда настолько меньше, чем просто белая. Еще меньше желтые звезды, около одной мы вот как раз сейчас находимся.
Угу. И которые, собственно, мы все и меряем. То есть мы ее считаем стандартом.
Стандартно, да. Значит, я почему сказал про то, что они маленькие, поэтому вот с этого момента обычно начинают называть звезды карликами. Поэтому наша звезда, она желтый карлик.
Угу. Ну и для понимания, вот звезда, вокруг которой обращается Земля, она получается, сколько существует? По-моему, 4,5 миллиарда лет, да, если я верно помню. То есть у нее срок жизни достаточно длинный для того, чтобы, во-первых, успели образоваться планеты, а во-вторых, на этих планетах успела завестись какая-то жизнь, да, которая вот на нашей планете уже, по-моему, сколько? 0,5 миллиарда лет оттирается, плюс-минус. Вот, опять же, если я ничего не путаю. Так что вот от более массивные звезды, скорее всего, менее вероятны, да, по части производства разных жизней интересной. Вот.
Да, так что около звезды класса Г мы как раз и живем. Что интересно, с точки зрения современной науки, считается, что наиболее оптимальной является не наше Солнце, а еще более мелкие и тусклые. Класса К, оранжевая звезда. Типичный пример – это уже упомянутая Альфа-Центавра Б. Вот. Теоретически там что-то такое, да, может быть. Но их довольно много. Живут они долго, светят они слабее, но нам прям сильно, чтобы светило-то и не нужно. Ну и, наконец, последний – это класс М. Их очень много. Они по сравнению с крупными голубыми звездами выглядят как горошины рядом с футбольным мячом. Угу. Вот. Зато они очень долго живут. Теоретически могут поддерживать какую-то допустимую для нас планету, но тут такой тонкий момент в том, что они греют слабо. Вот. И не очень понятно, насколько жизнеспособной окажется планета при таком слабом освещении и нагреве. А если бы планета была достаточно близко к ней, как бы вплотную придвинута, то получится, например, если сесть у горячей печки, вам нос обожжет. На самом деле, конечно, не обожжет, а просто вы попадете в приливный захват.
Да, то есть у вас планета будет повернута к этому самому светилу одной стороной все время. То есть на одной стороне будет адски жарко, а на другой адски холодно.
Дубак, да. То есть теоретически это, конечно, не отменяет того, что может быть где-то на Терминаторе, может быть околачиваться, но как минимум такая планета будет сильно ветреной, как сейчас считается. Ближайший к нам, насколько я помню, пример – это звезда Барнарда. Кто играл во всякие видеоигры про космос, как правило, вот либо на Альфа-Центавру от Земли ближе всего, либо на звезду Барнарда. Вот кто в этот самый в Стелларис играл от Земли, именно так все.
Ну, вот еще Проксима Центавра тоже входит в этот же. Она сильно меньше по массе, но тоже красный карлик.
Да, соответственно, если. Я упомянул, что типа, когда мы проходили или будут проходить термоядерные процессы, потому что есть еще так называемые бурые карлики, коричневые карлики. Считается, что они слишком маленькие, и из-за этого там, когда перегорит дейтерий, то есть это изотоп
водорода.
Да, водорода с одним протоном, одним нейтроном в ядре, соответственно, он самое легкое для звезд топливо, самое горючее, и когда он прогорает, звезда такая, и все. Дело просто в том, что существует такая вещь, как критерий Лоусона. Это означает, что если означает, что энергия, которая потрачена на сжатие гравитационными силами и нагрев газа, из которого состоит звезда, как бы должна соотноситься с энергией, выделяющейся при термоядерном синтезе, вызванной этим сжатием. Вот. Критерии надо превосходить, чтобы оно было самоподдерживающимся. Если оно не преодолено, то, ну, очень жаль. не получится у нас звезда, а будет такой вот, как бы... будет вот самый коричневый карлик вместо звезды.
Да, недозвезда, да. Ну, здесь надо понимать вот что. Тут всегда действуют две разнонаправленные силы, когда у вас есть звезда. С одной стороны, в звезде очень много массы. То есть вот вся масса, например, Солнца, она превышает там в несколько, по-моему, десятков, если не сотен раз, массу всего остального, что есть в Солнечной системе. То есть вся, практически вся масса, подавляющая часть массы Солнечной системы находится в Солнце.
То есть да, это вот у вас... если бы это было не так, то никакой системы бы не сложилось, все бы это... Да. Ну, если бы Солнце
разлетело,
да, все немедленно уже развалится и разлетится кто куда.
Да, ну и вот за счет того, что в одной точке сконцентрировано очень много массы, гравитация все это сжимает вместе, с одной стороны, да? С другой стороны, как только у вас очень много материи собирается в одном месте, и она спрессовывается вот прям вот очень сильно друг с другом, у вас там начинают возникать ядерные реакции. Вот. То есть, ну вот, происходит...
Чисто
да,
под действием вот, колоссального давления.
Да, давление, да, потому что там начинают происходить разные интересные процессы.
Сравните вот, это с более простыми и вообразимыми процессами, когда всякие алмазы в недрах Земли под чудовищным давлением и температурой из чего-нибудь там, из простейшего углерода, да, бриллианты, грифель из вашего карандаша, с точки зрения химии одно и то же. Вот, просто грифель не был под чудовищным давлением в недрах. Вот по примерно такой аналогии можно представить и то, что делается внутри планеты, только уже на атомном уровне.
Ну да. И... Ну и получается, что с одной стороны гравитация все пытается сжать вместе, а с другой стороны ядерная реакция, которая происходит в недрах звезды, она давит наружу. И вот покуда эти две силы уравновешивают друг друга, у вас в пространстве висит вот этот вот шар из горящей плазмы, там температуры несколько тысяч Цельсиев на поверхности, да, а внутри там еще больше может быть, потому что там ядерная реакция, по сути, проходит внутри. Вот. И вот эти силы, они уравновешивают друг друга. Но в результате каких-то событий, например, на звезду что-то упало тяжелое, там планета или еще одна звезда упала, или, например, начинают топливо заканчиваться вот в этой ядерной реакции. Вот этот вот баланс, он может в ту или иную сторону смещаться. И вот эти вот всякие катастрофические события, когда может вспышка сверхновой, да, произойти, когда там звезду просто вот она во все стороны взрывается, и там разлетается материя, в том числе вот произведенная в результате синтеза в недрах звезды. Либо когда вот звезда начинает потихоньку превращаться в какую-нибудь такую вот, какую-нибудь карлика, да, потому что все топливо сгорело, и она начинает сжиматься, скукоживаться. Они как раз происходят из-за вот этого дисбаланса. Поэтому то, что вот мы, например, наблюдаем на нашем Солнце каждый день, да, оно как раз происходит за счет того, что там топливо, с одной стороны, значит, горит внутри этой самой звезды, а с другой стороны, гравитация все это сжимает вместе, и вот покуда там топлива достаточно, Солнце будет выглядеть вот так, как оно выглядит сейчас, плюс-минус. Вот.
Собственно, о том, как они вообще меняются с годами и во что могут превратиться, там или не превратиться. С чего начинается звезда? Звезда, в общем-то, как и все в нашей Вселенной, начинается с газового облака, которое настолько массивно, что постепенно сжимается под действием гравитации, собственно, этой массы. Рождаемого. Значит, она так это протозвезда, еще холодная, в том смысле, что термояд в ней никакой не реагирует ни с чем, но она уже светит инфракрасным светом, потому что начинает нагреваться. Постепенно она приобретает как бы такую форму юлы, а не шара. Да, то есть у нее такой вот как... юбочка такая, да, по центру, балетная получается. Вот, там начинается формирование того, из чего потом родятся планеты. Так вот, когда протозвезда дозажимается до того, чтобы началась термоядерная реакция, она вспыхивает, и всю пыль и газ, который там еще не успел слепиться во что-то за счет процесса, называемого аккреции, насколько я помню. Соответственно, все это выметается за пределы, и остаются протопланеты.
Ну да. То есть получается, что в ходе формирования звезды такой вот образуется как бы сперва из газа.
Такая юбочка, да,
да, все это сжимается, значит, вот этот вот шар газа там, условный, да, шар там, он может как угодно выглядеть, он начинает, значит, так крутиться вокруг себя, образуется вот такая вот какой-то шар поменьше вокруг него, значит, диск, потом еще меньше, меньше, и вот в итоге все это, чем больше масса, тем больше масса, тем быстрее она сваливается, так сказать, сама на себя. И вот получается, что у вас образовалась, значит, протопланетный диск, в центре звезда, диск вращается вокруг звезды, как центра массы, и дальше начинают образовываться действительно планеты, которые вот уже там могут там...
Во что-то сложиться, могут не сложиться. Да, значит, критерий тут такой, масса звезды. Как вы могли заметить, звезды все очень большие относительно, например, нашей Земли или даже какого-нибудь там Юпитера. Из-за того, что Юпитер крупнейшая планета нашей системы, мы для удобства отсчитываем массу звезд в Юпитерах. Как в попугаях, да, измерили удава в мультике. Вот популярный способ измерения массы звезд как раз в Юпитерах. Значит, считается, что если звезда вот на этом протосостоянии превышает Юпитер менее чем 80 раз по массе, будет превращение просто в коричневого карлика, и никакой системы на самом деле не получится толком, потому что Дейтерий единственное, что будет гореть, а его хватит ненадолго, ну и все. Дальше этот коричневый карлик будет сидеть неизвестно сколько до... Видимо, до тепловой смерти Вселенной.
До морковки на заговение. Да, да, да. Он очень долгоиграющий.
Долго остывая, да. Угу. Значит, если масса превышает этот критерий 80 Юпитеров, то, значит, уже начинается, так сказать, жизнь нормальной человеческой звезды. И по, так сказать, мере ее эволюции она начинает светиться чуть поярче. Когда-нибудь в ней начнет кончаться водород, и она покинет главную последовательность, которую мы описали. Вот, где дальше с ней будет что-то. Если она маленькая, как типичный красный карлик, меньше нашего Солнца хотя бы в два раза, то оно просто превратится в белый карлик, который инертен и, в общем, ничего не делает. По крайней мере, в теории должно так происходить, потому что...
Да, ну, пока он, что... немножко светится, то есть он не как коричневый карлик, да, который вообще ни о чем, а он немножко светится, но при этом он как бы в этом терминальном состоянии может находиться сколько ему, так сказать, заблагорассудится. Опять же, он очень долгоиграющий, этот белый карлик.
Да, вот. Дело просто в том, что когда он совсем остынет, будет черный карлик. Проблема в том, что черных карликов мы видели сколько...
Нисколько,
потому что пока еще, как мы уже сказали, это все очень-очень долго он будет остывать, и пока он там гипотетически хоть один белый карлик остынет насовсем, вот, сделается черным карликом, вот, и будет просто висеть себе и ничего не делать, пока до такого еще никто не дошел. Даже самые старые белые карлики еще весьма бодры с виду, по крайней мере. Если это что-то посерьезнее, как Солнце или крупнее, они имеют ядро. Соответственно, когда водород выгорит, он выгорит сначала в ядре, из-за чего звезда припухнет таким образом. И несколько...
она ее раздует немного.
Да. Превращается в субгиганта, так называемого.
Красного. Красный гигант, то, что называется.
Да, значит, и, соответственно, ждет, пока в ядре совсем все закончится из водорода. Она еще сильнее, значит, вырастает до этого самого красного гиганта. Как ты сказал, то есть типичный пример, это всем известный Альдебаран. Вообще, запомните, что очень многие звезды начинаются с Аль, потому что арабцы их открыли и назвали по... Не только те, что начинают с Аль, например, Бетельгейзе. Да, это то же самое. Какая-то Бетельджауза, что ли, там, я забыл уже, как она там расшифровывалось изначально, и не только. Толлиман вроде как считается тоже за звезду с арабским названием. Короче, в общем, много их всяких. Найденные недавно звезды стараются именовать какими-нибудь числово-буквенными индексами, потому что их такое количество, что не напасешься слов. Вот, и потом запутаешься, так их проще искать. А, кстати, если вам будут предлагать мега-возможность за большие бабки купить звезду, чтобы ее назвали в вашу честь, посылайте лесом, это лохотрон. Вот, спросите у любого астронома, они очень любят это обсуждать, и все это лохотрон. То есть вам дадут какую-то бумажку, будет написано, что такая звезда, она не называется звезда имени Васи, но кроме да. этой бумажки, оно нигде, так сказать, не отразится в реальности.
Угу.
Ну вот, соответственно, ну, красный ладно, гигант, да, полностью давай. Сформировавшийся, да, из субгиганта, начинает постепенно чахнуть. Вот. И дальше, значит, если оно чуть меньше нашего Солнца изначально было, оно угу. зачахнет в белый карлик. Если было крупнее, то он на некоторое время раскалится настолько, что там произойдет так называемая гелиевая вспышка. То есть гелий начнет превращаться, трансмутируя в углерод.
Да. Хлопок из-за... гелия произойдет. Вы знаете, да, есть хлопок газа, да, вот, а есть хлопок гелия.
Гелия. Этот хлопок приведет к тому, что гигант начнет становиться все горячее, может даже до бела дойти.
Угу.
Вот. И для них есть специальный термин — гигант красного сгущения.
Ух ты!
Да, да. В таком состоянии пробудут, пока не кончится и гелий, и весь не превратится в углерод. После этого, значит, появляется...
Я угадаю, называем... бахнет.
Ну, нет, еще не бахнет. Это называется асимптотический гигант.
Так.
Подрастет еще больше. Так. Сожрет планеты, находящиеся с относительно близко к нему. Ну вот как ага. наше Солнце, оно как раз именно таким. Я почему, собственно, про это рассказываю, потому что наше Солнце под это все подпадает.
Да, да. Примерно через 4,5 миллиарда лет, дорогие
да,
друзья,
то есть
на нашей планете будет совершенно невозможно жить, потому что глобальное потепление всем покажется цветочками.
Да, потому что Солнце, превратившись в этого самого симпатического гиганта, съест Меркурий, Венеру и, вероятно, Землю. Но даже если не съест, нам будет уже все равно, потому что жить так нельзя.
Вы прослушали ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для прослушивания подкаста целиком подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Патреоне. Подробности на сайте hobbydocs.org.